Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. И сегодня мы беседуем с Сергеем Андреякой, народным художником России, ректором Академии акварели и изящных искусств. И поводом для нашей беседы сегодня стало то, что 10 декабря в выставочном зале школы акварели Сергея Андреяки открывается благотворительная выставка, собранные на которой средства пойдут в помощь паллиативной службе больницы святителя Алексея в Москве. Мы об этом уже поговорили, а сейчас мы прошлую часть прервали на такой очень важной теме, как я и услышал у Таллы, как ответственность художника.
Ну, можно да. И так сказать. Но вообще, я, слушая вас, думала о том, что мне как-то на примере литературных произведений проще рассуждать. А можно из области литературы приведу пример? Например, там, я не знаю, «Потерянное поколение» или литература, там, я не знаю, экзистенциалистская, Сартр, Камю и так далее, и так далее. Есть множество примеров произведений, в которых вот эта боль времени, ток времени, пульс времени через эту авторскую боль изливается и дает читателю возможность вместе с автором переживать, рефлексировать, какие-то выводы делать для себя, что-то про себя понимать. И в этом смысле художники, они не боятся писать о боли. Здесь вопрос, наверное, не о том, что вот про боль или не про боль они пишут, а вопрос, насколько они откровенно это делают, не манипулируют ли они, не, то есть каковы их конечные цели.
Но разобраться, нет ли спекуляции?
Нет ли такой спекуляции, да, совершенно да. Верно. То, что вы сказали про манеж, это, ну, меня это потрясает.
Ну, у меня очень много таких случаев, потому что я говорю, что мы все люди живые, и есть личные переживания, ну, которые ты невольно можешь писать. Самый такой, ну, самый обыкновенный, там, я не знаю, там, пейзаж, там, да, там, какие-то самые простые вещи, там, я говорю, в каком состоянии ты рисуешь стакан, и этот стакан будет нести совершенно разные воздействия. И люди это будут чувствовать, как это ни странно, это очень сильно будут чувствовать. Но, вы знаете, вот переходя на литературу, вот то, что вы сказали сейчас, что вам как-то литература ближе.
Я просто в ней лучше ориентируюсь, скажем
да,
так,
но
потому
вот,
что я живописью никогда
вы знаете,
не занималась.
Вот если у меня просто был период жизни, так, когда ты читаешь по главе Библии, да, там утром, вечером, да, и я помню, очень хорошо ты читаешь Достоевского. Ты можешь читать Достоевского. А вот «Мастер и Маргариту» Булгакова я открыл, прочел буквально вот с трудом первую главу, я понял, что идет энергетика совершенно мне неприятная. Я ее закрыл. Я не говорю о мастерстве слова, там это все безусловно, все там есть. Вот, и уже спустя несколько лет, только потом я, пересилив себя, сел и прочел. Я говорю, мне надо прочесть, потому что, нельзя говорить о произведении, если ты его не прочел. Вот, это другая энергетика, просто другая. Вот для меня это была другая энергетика, которая совершенно не соотносилась. Вот, да, Достоевского, да, «Братьев Карамазовых» с удовольствием. Вот ты читаешь, и, оно как-то вот ложится.
Хотя там тоже очень много боли, очень много страшного.
Боль, но она другая. Это светлая боль.
Тут, мне кажется, всегда вот ключевое слово – цель. То есть можно о боли, чтобы ее преодолеть, а можно о боли, чтобы ее посмаковать.
Это, знаете, как у меня вот был тоже, архимандрит Сергий такой, я его крестник, он... у него проповеди очень сильные были и очень смелые. В советское время он ушел из этого мира 7 января на рождественскую службу в храме в 77-м году. Вот. И он очень хорошо сказал, он говорит, если вы хотите посадить в кармашек беса, то вы читайте Солженицына. А почему? Потому что Солженицын вызывает ненависть. И он был совершенно прав.
Ну, это спорный вопрос, мне кажется.
Это всегда вопрос личного восприятия.
Совершенно верно.
Ненависть. Есть там другие авторы, которые тоже прошли лагеря. Ну, вот тот же этот архимандрит Сергий, он тоже прошел лагеря. Но у него было светлое восприятие этого. Оно другое совершенно, просто другое. Ну, Ширяева. Ну, вот Ширяева... читаешь, это совершенно другое.
«Неугасимая лампада».
Да, да. Ну, там много у него вещей, там целый ряд вещей прекрасных, которые оставляют у тебя всегда другое чувство. Ты видишь свет.
А можно поговорить с вами сейчас о том, о чем вы уже несколько раз упомянули? Вы говорили о том, что был у вас период, когда вы по главе Библии читали. Вы сейчас назвали человека, который вас крестил. В советское время так получилось, что вы в том числе и в церкви формировались как личность. А как так получилось? Ведь это же было время, ну, скажем, не самое благоприятное для того, чтобы молодые люди приходили в храм.
Но, вы знаете, тут, наверное, это все очень громко сказано. Почему? Потому что у меня, конечно, отец, он был коммунист, такой вот даже, я бы сказал, сталинист вот, по своему внутреннему состоянию. Хотя он тоже вот в 1977 году после обширного инфаркта, когда он был в больнице после реанимации, уже накануне, вы знаете, у него что-то изменилось внутри. Ну, по отношению к вере, к религии, к вот каким-то вот таким вещам, ну, объективно вечным. Я почему говорю объективно вечным, потому что, это объективность, объективная реальность, и от нее никуда не спрячешься. Она просто пришла к нему в конце жизни. Вот, архимандрит Сергий, он прошел определенную такую какую-то жизнь интересную, очень такую тяжелую, сложную, мне он в детстве был непонятен. То есть я понимал, что это что-то великое передо мной, да, но я не понимаю, что именно. Потому что когда мне было, наверное, 19 лет, мы поехали на Ваганьковское кладбище, это уже было за полгода до его смерти, но вот было показательно. Вот, я такой молодой человек, который... по-своему живущий, там, имеющий какое-то там свои представления о жизни. Я его сопровождал, поймал такси, а у него облик такой, старца такого, с белоснежной такой вот бородой такой, в толстовке, кирзовые сапоги, но такой вот образ явно... Понятно, что это необычный образ. Он садится к таксисту на первое соседнее сиденье. Я слышу разговор. Он начинает разговаривать с таксистом о футболе. Такой старец, да, начинает разговаривать о футболе, значит, тот оживляется, потому что, ну, понятно, что он разговаривает на его языке, на понятном языке, хотя, конечно, вот отцу Сергию было совершенно неинтересен футбол, это понятно, понятное дело, но для таксиста, который после того, как мы, он вышел, он меня спрашивает, он говорит, а что же это за человек такой? Я говорю, ну, вот священник. Вот такой человек. Вот.
Такой большой вот. Палец вверх он, показывает таксист.
Да-да-да, он, понимаете, ну, для него это был, конечно, восторг. Восторг совершенно. И понятно, что когда, ну, вот этот, ну, простой там, таксист, он услышал вот что-то близкое к себе, я думаю, что вот к такому священнику он пошел бы.
А вот. Как вы с ним познакомились? Как это получилось?
А вы знаете, он меня крестил. Но дело в том, что мама моя до моего рождения давным-давно к нему ходила. А это был период очень тяжелый. Это был, ну, насколько я знаю, это где-то конец 40-х, начало 50-х годов. В общем, дело-то тяжелое было. Время очень тяжелое было. Потому что за каждой, тем более вот молодой, очень красивой женщиной следили, ну, и, в общем, и преследовали по-своему. Вот, ну, она всячески как-то украдкой, тем более он начинал служение после заключения, он служил в Илоховском соборе, вместе с будущим патриархом Пименом, он его очень хорошо знал, ну, они как бы вместе служили. Ну, дальше было еще очень много разных мест служения, и последнее место это было церковь Покрова Богородицы в Медведково. Сейчас это большой, огромный район Отрадное. Рядом Бабушкинская, Отрадная. Вот стоит вот этот храм, я его помню со своего детства. Вот туда мы приезжали на автобусе, и, ну, практически у этого храма заканчивалась Москва. Все, Москвы больше не было. Там был деревянный мосточек, была деревня, вот лаяли собаки, вот мы туда приезжали с мамой, ну, и мама меня возила, возила на праздники, потому что и то украдка, это очень, она очень сильно рисковала, потому что отец мог, конечно, мой прореагировать очень жестко. Мне это все было очень интересно, мне это все было интересно, но, наверное, до того момента, когда все-таки уже я стал более сознательным человеком, да, более таким, ну, где-то мне уже там лет 16, 17, 18, я не очень охотно, вот мне это было как-то вот не очень охотно, мне, меня тянуло в храм, да, вот я... Ну, шел, потому что там мама меня там вела, там, там раза два-три в году там она меня приводила, там я исповедовался, причащался, но это все было очень все сложно. Вот, и вот когда ушел вот отец Сергий, вот, ну, это для многих, наверное, прозвучит довольно странно, у меня до этого же особо не было с ним общения. И вот общение наступило настоящее тогда, когда вот его как бы физического не стало здесь, да. Вот, ну, у меня даже вот супруга, она как-то к этому, она говорит, ты знаешь, как-то, ну, странно, она говорит, я в это не верила. Ну, а она, в свою очередь, ходила и... к своему духовному отцу, вот владыке Алексею, архиепископу Алексею, который служил в Новоспасском монастыре очень долго и созидал, а потом стал архиепископом Костромским и Галическим. И вот у нее то же самое произошло вот с владыкой Алексеем, то же самое, что у меня было с отцом Сергием.
То, что называют молитвенное общение началось.
Да, ну вот я не могу это объяснить, но вот очень не... многие вещи он мне помогает, я знаю это, я это даже здесь не сомневаюсь, он... может, по жизни ведет. И то, что сейчас у нас там, ну, там, то, что делается по образованию, это нужно, и он тоже в этом, я не сомневаюсь, даже принимает большое участие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Николаевич Андрияко, народный художник России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Потрясающе интересные вещи вы рассказываете, очень много сразу вопросов возникает в продолжение того, о чем вы говорите. Часто приход к вере заставляет, и это нормально, заставляет внутренне меняться человека. А вслед за внутренними переменами логично происходят перемены и во внешней жизни. И не всегда это просто. Как вам кажется, что тяжелее всего в себе менять, когда приходишь к вере?
Ой, это тяжелое дело. Это очень тяжелое дело. И не всегда это получается, и происходит и падение, и какими-то неисповедимыми путями тебя Господь поддерживает, поднимает, и опять карабкаешься, опять падаешь, опять... Но это происходит, безусловно, наверное, у каждого человека. Я, вы знаете, только одно, наверное, вот в своей жизни мне как-то было немножко не близко. Я поэтому на эти темы обычно старался и стараюсь мало говорить. Тем более вот публично, потому что это внутренние вещи, знаете, как бы быть и казаться, да, вот, ну, какой ты есть. Вот это,
очень люблю этот вопрос.
Очень где свойственно, граница? Свойственно нам. Я, кстати, в библиотеке у моего архимандрита Сергия, у него была потрясающая библиотека, совершенно удивительная, там была масса книг и по всем религиям, вообще по всему, вот, ну, спектру всего. И там была одна очень интересная книга, которая издавалась, ну, видимо, она вполне отвечала православным каким-то таким внутренним таким устоем. Был такой, он, по-моему, католический проповедник Евгений Берсье. Такой, не знаю, может быть, слышали, может, нет, дореволюционный. Но она мне просто попалась, так я ее полистал, и там «Быть и казаться». И там вот была глава как раз вот то, что говорим «Быть и казаться». И она такая очень тяжелая, очень жесткая. Ну и вот как-то вот я в своей жизни, наверное, старался все время быть. Старался. И стараюсь быть. Потому что здесь, ну что говорить, конечно, всяко было в жизни, да, всяко. Вот буквально недавно, на днях, была память вот владыки Алексея. И вот, ну, близкий тоже очень человек, замечательный человек, отец Максим, который служит рядом, прямо вот напротив Новоспасского монастыря, в этом храме небольшом. Он такие чудные совершенно слова сказал. Он так вот, ну, на могилке пропели панихиду, значит, вот он говорит, вы знаете, вот, ну, все мы разные, все мы отовсюду вот пришли, вот, к владыке Алексею, но что самое главное? Самое главное то, что он, с ним мы увидели Бога. Он нам открыл Бога. Вот, наверное, то же самое я могу сказать вот о архимандрите Сергии, то же самое. Вот, ну вот, я часто был в алтаре, видел его во время служения, во время литургии. И, конечно, вера, сильная вера, такая вера, которая пробивает любого человека абсолютно, ну, ты понимаешь, что, ну, вот он видит и чувствует, и понимает, к кому он обращается. Вот. Это редко бывает, это очень сейчас редко встречается, когда священник имеет такую сильную веру, такую пробивную. Ну, там были даже люди, представленные из...
Из органов.
Из органов, которые приходили. И вот они, видя, я просто знаю этих людей тоже, а они, видя, становились верующими, ну, потому что они видели такую невероятную совершенно веру.
Есть да. такой афоризм, да, что он, правда, обычно про монахов звучит, но он применим к каждому верующему, что никто никогда бы не стал монахом, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни. Вот, наверное, примерно такое происходит, когда мы видим искренних молитвенников и понимаем, что... Как вы совершенно точно сказали, они понимают, к кому они обращаются, значит, это правда.
Да, и ты, вот действительно тебе открывается, то есть ты понимаешь, что ты не соответствуешь этому, ты никакой, и ты, безусловно, в своей жизни там и что-то и забываешь, и падаешь, и делаешь что-то не так, и много делаешь не так, но у тебя все время в сознании есть, тебе это было открыто. Ты это видел?
Это есть, да.
Мне кажется, вот этот вопрос, который вы обозначили, где граница между быть или казаться, и в каком состоянии находимся мы, да. мы пребываем или мы стараемся чем-то казаться в глазах окружающих и так далее, это вообще очень важный вопрос, он сущностный, и мне кажется, важно, чтобы мы... его периодически перед собой ставили, этот вопрос. Это как проверка, как да. промежуточный экзамен такой, условно говоря, потому что когда потом уже перед лицом вечности окажешься, будет несколько поздно такими вопросами задаваться. А сейчас, пока живем, то, наверное, самое время. Но мне кажется, что в ответе на этот вопрос как раз очень важно, чтобы было измерение, о котором вы сейчас сказали. Измерение, когда... ты ощущаешь себя или не ощущаешь себя в присутствии Бога. Потому что если это измерение есть, то тогда проще быть, а не казаться. Потому что тогда ты что-то начинаешь очень сокровенное понимать про самого себя. Или там про саму себя, да, если там, я да, говорю да, о себе. Я не знаю, как это, насколько... это помогает вам как художнику. Я думаю, что судя по тому, как вы пишете, и что действительно, когда мы уже говорили о том, свет или мрак присутствует в работах художника, судя по тому, что когда я захожу, например, в вагон метро, оформленный работами школы акварели Сергея Андреяки, я начинаю улыбаться. Сознательно, несознательно, но начинаю улыбаться. Мне светло от того, что вы делаете. Насколько вам помогает вот это измерение, присутствие в вашей жизни того, о чем мы говорим?
Ну как, ну это наверное, неотъемлемая часть моей жизни. Но потом, вы знаете, очень много меняет. Вот, ну, я так сейчас смотрю вот там на своих детей, да. Они... многого еще не видели, многое не коснулось. Ну, как вот меня в их возрасте, да, ну, многое не коснулось. Они живут, они... ты сейчас вот понимаешь, там вот один человек близкий уходит, второй уходит, третий уходит, четвертый уходит. И вот это вот все вот вокруг тебя, и ты понимаешь, что есть... Ну, не то, что есть... Она просто абсолютно реальность, реальность вечности, реальность того, что тебе надо быть готовым. Ну, я как отцу Сергию тогда на том же вот кладбище, когда он поехали мы к его родителям, я ему задал вопрос, я говорю, ну, вот там, ну, вопрос там. И веры там, ну,
отцу Максиму вы имеете в виду?
А?
Отцу Максиму.
Нет, не отцу Сергию, своему духовнику, который вот... это был 76-й год, это было давно. Вот, и он мне на это... А я не понял этого. Он мне говорит, ты знаешь, я каждый день и каждое мгновение воспринимаю мистически. Я думаю, как это мистически, каждый день, каждое мгновение. Непонятно, совершенно непонятно. Потом он говорит, ты знаешь что, я вот, ну, всегда готов к уходу. Думаю, как можно быть готовым к уходу? Но непонятно, ну вот мне было это непонятно. Сейчас мне эти вещи понятны. Ясно, что дети, они на сегодняшний день, ну, просто не пережили многое. Они, жизнь их, ну, наверное, где-то в чем-то потом поправит, где-то даст вот это понимание. Я думаю, что это произойдет. А сегодня, может быть, даже от них и нельзя, может быть, требовать какие-то такие вот вещи, чтобы они понимали. Но стараться им показать свет, чтобы они этим светом мерили все остальное. Вот это, наверное, одна из таких главных задач, которая должна быть. И то же самое в образовании. В образовании такая же история. Если ты даешь ну, определенный свет, то это вот как мерил такой, вот градусник внутри есть, и ты им меряешь все остальное. Ты так к другому искусству, да, подходишь и говоришь, нет, это не то. Это мне надо.
А как это происходит? Я понимаю, как можно обучить ребенка технике живописи, но как можно научить его видеть свет? Это же настолько индивидуальные вещи.
А вы знаете, сама по себе система традиционного искусства, она к этому ведет. Ну, вот сегодня время суеты. Человек имеет там гаджеты, вот я обычно... Простой вопрос, на который существует, к сожалению, один ответ. Всем говорят, гаджет прекрасно, это все убыстряет, ускоряет, облегчает, улучшает. А я им говорю, вы знаете, искусство – отражение той жизни, в которой мы живем. Что значительного, вечного создано в наше время?
Ох, ничего. Какой прекрасный вопрос вы задаете.
Ничего, ответа нет. Я говорю, ну так, друзья мои, а что же вы мне говорите, что эти гаджеты такие замечательные? Нет, ну да, ну на лошади ездили там в 19 веке. Но понимаете, эта лошадь-то не помешала создать вечные произведения. А здесь вот как-то ничего нету. Вот, к сожалению, ничего нету. А искусство это как тоже как зеркало нашей жизни. Ничего ты с этим не поделаешь.
Да, знаете как, что останется от нас после того, как нас не станет? Если посмотреть, допустим, вот Египет, пирамиды, да, там какие-нибудь, там еще великие цивилизации вспомнить,
да.
Потрясающие какие-то памятники архитектуры, искусства, много что еще. И после нас кладбище гаджетов. Мне кажется, это показательно. Я не думаю, я сейчас утрирую, конечно.
Одноразовая посуда.
Одноразовая посуда, да, не разлагающаяся. Я утрирую сейчас, думаю, что что-то все-таки мы на что-то чуть большее способны, но какой-то, мне кажется, вы очень правильно это заметили, что суета, она, служение муз не терпит суеты,
да,
это не нами придумано,
да,
но это тонко
искусство,
подмечено.
Искусство, о котором мы сейчас говорим, вот образование, обучение, ну вот представьте себе, вот, ну, там, дети, да, вот они пришли учиться, мы говорим, мы о талантах не говорим, мы тебя научим, если ты хочешь научиться. Ну, ради бога, хорошо. Вот он пришел. Ну, мы, значит, и что ему надо? Ему вот вместо гаджета, да, вместо чего-то такого там, ему надо увидеть вот в этом простом, что его окружает в его жизни, там, я не знаю, там, ключи, которым открывает дверь, ложка, которой он ест, яблоко, которое он тоже вот, ну, может быть, предметом только съестным. Он видит, он начинает всматриваться в это, и он начинает видеть в этом большую красоту. Он созерцает, другими словами, он созерцает. А это дорогого стоит в наше время, чтобы созерцать.
О, да.
Это он остановился. Он просто... Вот, понимаете, я это пример уже много раз приводил, когда в начале 90-х годов у меня так получилось, не было школы, академии, ничего этого не было, и я перестал преподавать в Суриковском институте, ушел оттуда, и была у меня такая маленькая студия в мастерской. Ну, вот, приходили там мама с дочкой, да, я говорю, вы знаете, не только дочка пусть рисует, а и вы тоже, я вам тоже карандаш дам, вы тоже будете. И вот, значит, начал заниматься, ну, и обратились из посольства Соединенных Штатов Америки. Ну, ни мало, ни много, а люди, отвечающие за службу иммиграции. А я к ним не обращался. Мне-то от них ничего не надо. Мне иммигрировать мне никуда не надо, ничего мне не нужно. И вот, значит, они пришли ко мне на занятия. Вот, значит, ну, там простые вещи. Вот, мы, значит, с ними начали рисовать. После двух занятий они мне, значит, говорят, вы знаете, мы сидим в офисе, лежит ручка, от нее падает тень. Ну, как красиво! Заломилась бумага!
Замечать.
А вы понимаете, в чем здесь главное, вот то, что вы говорите? Стать из слепого зрячим. То есть, видите? Ну, мы же учим не для того, чтобы человек стал профессионалом-художником. И только этим зарабатывал, и вот, ну, такой вот профессионализм до мозга костей. Нет, это видеть красоту мира. Открыть для себя. Ну, ты же живешь. Ты можешь же слышать хорошую музыку. Ты можешь видеть эту красоту. А видеть как? Ну, просто так пассивно ты это не будешь видеть. А когда ты начинаешь рисовать... Начинаешь созерцать, думаешь, ой, как красиво, я же никогда не замечал этого.
Вот даже у того, кто не умеет рисовать или не учится рисовать, есть возможность, во-первых, как мы сказали, остановиться, на секунду выдохнуть, задуматься и красоту увидеть. И эта возможность, напомню, у нас открывается 10 декабря. 10 декабря в выставочном зале школы акварели Сергея Андреяки в Гороховском переулке открывается благотворительная выставка, средства от которой будут направлены на помощь паллиативной службе больницы Святителя Алексея в Москве. 10 декабря выставка начинает работу, 11 декабря в 14:00 торжественное открытие, где будут гости и концерт. Каждый, кто придет на выставку, может сделать пожертвование посильное и в том числе в качестве подарка, скажем так, унести с собой какое-то художественное полотно.
А вход на выставку бесплатный.
Вход на выставку бесплатный. Да, спасибо огромное за этот разговор. У нас сегодня в гостях был народный художник России, ректор Академии акварели изящных искусств Сергей Николаевич Андреяка. Удивительно теплый разговор. Мы как-то вот от живописи, от земного поднялись, на самом деле, куда-то очень высоко. И мне от этого очень радостно. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо.
Надеюсь, не в последний раз ждем вас снова у нас в студии.
Спасибо.
Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.